Спасибо коллегам за информационные итоги, спасибо коллегам из интернет-редакции. А сейчас главная тема. В этой программе мы обсуждаем главные события, вспоминаем прошлое, пытаемся предвидеть будущее и обсуждаем настоящее. Меня зовут Ян Моровицкий. Ставьте лайки, комментируйте это видео, обсуждайте вместе с нами главные события, предлагайте свои главные темы, но в любом случае помните о своей безопасности. Итак, будем обсуждать главные новости. Протоколы петербургских мудрецов против уличных музыкантов готовят уголовку. 39 – это не температура. Глава Пентагона увидел в прошлом настоящее. Путинский резерв – новый военный набор в России. Короче, мы начинаем. К нам присоединяется Александр Невзоров, публицист, аналитик и автор YouTube-канала Александр Невзоров. Александр Глебович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые.
Первый вопрос такой петербургский. Как мы слышали в новостях, вы наверняка знаете, очередной протокол составлен против уличных музыкантов, против группы, участников группы «Stop Time». Вероятно, по крайней мере, формальные возможности для этого появляются. За этим административным делом последует уголовное. Как вы думаете, будет это уголовное дело или все-таки власти простят этих несчастных уличных музыкантов?
Нет, власти ни в коем случае их не простят. Но дело даже, скажем так, не в этом. И самый мерзкий, наверное, нюанс заключается в том, что вот с 90-х годов полностью переродились питерские полицейские опера. Вот раньше, когда попадали в руки милиции люди 100% невинные, либо с какими-то политическими претензиями властей к ним. Вот все питерские опера считали своим долгом, делом чести отмазать этих людей. Это всегда можно сделать, всегда можно подсказать нужные показания, всегда можно чуть-чуть изменить протоколы. И в этом нет риска ни для опера, ни для обвиняемого подследственного, в этом нет ни риска. А начальство таким образом, в общем, получает невозможность возбуждения дела. А то, что сейчас питерские опера, судя по всему, прошли вот этот жуткий цикл трансмутаций и стали просто тупыми, слепыми, вот теми самыми грёбаными нелюдями, о которых поется в этих уличных песнях, это, к сожалению, уже факт. Я просто очень хорошо знаю эту кухню. Но, друг мой, вот поверьте, вы совершенно напрасный пафос вкладываете в слова петербургские. Петербург оказался таким же городом, жлобом, как и все остальные города России. И он был когда-то, да, создан для того, чтобы олицетворять европейскость, вольнодумство, свободу от диких предрассудков. Но он оказался просто вот жлобом, который напялил на себя пиджак Версачи, но совершенно не изменился в своей сущности. И ничего, никакие Растрелли, никакие Росси, никакие Ринальди, которые столько приложили усилий и построили русским Петербург, ничего изменить не смогли. Поэтому я думаю, что дикий страх, ну и питерский местный, и московский федеральный, не позволит отпустить им горло уличной певички, которую тоже, в общем, не на, она очень, судя по всему, она не претендовала на роль народной героини, она просто пела песни, не особо вдумываясь в их смысл.
Александр Глебович, сразу да. Хочу вас перебить, потому что у нас есть фрагмент интервью, который как раз Диана Лодинова дала еще до вот этой всей истории. Безусловно, это было летом 25-го года. И, в общем, из этого интервью следует, что как раз, в общем, все было ясно. И все риски, и то, что можно делать, чего нельзя делать, как раз эта певичка, как вы выразились, вполне осознавала. Давайте послушаем, а потом вернемся к разговору.
Я понимаю, что искусство сейчас – это единственный язык, по крайней мере, в России, через который ты можешь сказать, о чем ты думаешь. Я выбрала его и не хочу говорить ни на каком другом. Я говорю на языке искусства. Негатива практически нет, либо я его не вижу. Когда мы поем песни спорных исполнителей, встречается много положительных отзывов. Я была удивлена, что даже люди старшего поколения знают песни Нойза, «Монеточки» и подпевают. В основном на нас реагируют положительно. По крайней мере, помидорами еще никогда не закидывали.
Но вот судя по всему, по крайней мере, из этого интервью следует, что как раз, что можно петь, чего петь не следует, Диана Лодинова вполне осознавала. И, в общем, наверное, это трудно назвать таким протестом настоящим в классическом смысле этого слова. Но, с другой стороны, и такой совсем, хотел сказать невинный, но, наверное, это не совсем удачное слово, но, в общем, такой нейтральной забавой тоже, видимо, трудно бы это было назвать.
Ну, знаете, давайте, пусть между нами останется абсолютным секретом, надеюсь, никто об этом не узнает, что исполнялись ею и песни шамана этого, Мизулина, и многие другие. Так что это прежде всего... То есть нет, она милая, очаровательная девушка, которую сейчас, вероятно, судьба откует в борца, в ненавистника режима, потому что вся несправедливость, которая происходит, она происходит именно с ней, и она это чувствует на своей коже, на своей судьбе, на своем уже личном несчастье серьезном, потому что для девочки такого типа оказаться в колонии, наверное, испытание непосильное, особенно с учетом того, как нынче в колониях натравливают уголовниц, матерых на таких вот одуванчиков, интеллигенток из музыкальных училищ. Плюс мы знаем, что такое женские колонии в России и все нюансы мерзейших извращений, которые там есть. Я просто понимаю, да, что польский зритель деликатен, и мне не хотелось бы описывать в красках то, что происходит в русских женских колониях по части насилия сексуального одних зэчек над другими.
Ну, нас смотрят, конечно, и в России, так что польский зритель как раз здесь, наверное, в меньшей степени был бы шокирован, чем российский. Вы правы, по крайней мере, была информация о том, что действительно Диана Лодинова пела и «Шамана», и других подобных исполнителей.
Всякое.
И вот мои коллеги, может быть, сейчас еще раз покажут видео, которое можно найти в интернете, где она исполняет.
Не надо, такой не патриотическую... надо, давайте не будем.
Мы это уже
давайте
показали, и тоже, я думаю, это
давайте
тоже важно.
Не будем, потому что все равно девчонка может стать символом, девчонка может стать мученицей. Давайте не будем ей вспоминать прошлое, знаете.
Кто прошлое помянет, тому глаз вон, да, это понятно.
Да, давайте этого не будем. Вот сейчас она оказалась в ситуации, когда, вероятно, ее надо поддерживать, а не топить.
Нет, вы абсолютно правы. Ситуация действительно страшная с учетом репрессивной системы, которая существует в России. Почему я просто вспомнил это видео? Потому что как раз оно показывает, что, в общем, этот человек достаточно такой невинный с точки зрения даже российской власти.
Невинный, абсолютно.
И в общем, это совсем не революционер.
Власть побоится рецидивов. Власть побоится того, что если она смилостивится, то такое начнут петь, понимая, что можно легко отделаться там 2-3 неделями административных арестов. А административный арест, несмотря на всю его болезненность, он все равно, конечно, несравним с колониями.
Но, может быть, тогда не все потеряно, что называется, потому что, ну, есть, во-первых, вот эти исполнители, и как, собственно, сама Диана Лодинова признается, публика скорее положительно воспринимала ее пение. Есть акции в других городах в поддержку, которые сейчас проходят. Все-таки, может быть, вот на этом серо-коричневом таком российском фоне появляются какие-то светлые пятна, которые имеют некий потенциал разрастись.
Нет, я думаю, что вы здесь переоцениваете, потому что сейчас, ну, знаете ли, проказу аспирином лечить бессмысленно. Проказу бессмысленно лечить и...
Может быть, не у всех проказа? Может быть, у кого-то только простуда?
Нет, дорогой мой. Значит, смотрите, есть такая всесильная вещь, как среда. Это то, о чем я вечно бодаюсь с так называемыми хорошими русскими. Если любой человек, вне зависимости от его познаний в физике высоких энергий, окажется в реакторе, то он получает свою дозу облучения вне зависимости от того, кто он, какой он, насколько он знает и представляет себе опасность этого дела. Вот сейчас создана до такой степени густая среда, что сопротивляться ей практически невозможно. Это я не к тому, что русские какие-то плохие, что русские какие-то иные. Я совершенно всегда, ну, скажем так, не воспринимаю любые речи о какой-то генетической инаковости. Это могут говорить только люди, вообще не понимающие, что такое генетика и как она работает. Нет, это люди, которые изувечены пропагандой, изувечены средой, изувечены страхом. И это уже произошло. Вот знаете, можно, вероятно, жалеть Безногого, но надо отдавать себе отчет в том, что он уже без ноги. И если мы посмотрим сейчас, и вам, вероятно, в Польше это заметнее, чем кому бы то ни было, мы посмотрим на ГДР, на обломки ГДР, которые сейчас вроде бы входят в цивилизованную Германию, мы увидим, как там до сих пор сильна совковость, до сих пор живо желание сохранить отвратительную память о советской оккупации как что-то ценное. То есть мы понимаем, что эта мерзость вытравливается только спустя пару поколений. Нет, я думаю, что в смысле надежд на русский народ с этим надо как-то кончать. К сожалению, есть объективные показатели. Эти объективные показатели – это выборы. Когда мне говорят, ах, сфальсифицировано, я говорю, ну, давайте, во-первых, будем работать с той фактурой, которая есть, давайте будем воспринимать те цифры, которые есть, потому что никто других опросов, никто других выборов не проводил. Но увидим, в общем, 80% поддержку войны, диктатуры, репрессий, подлости и беззакония. И это факт, потому что, знаете ли, если выборы нарисованы, неважно, кто как голосует, неважно, кто как считает, важно, как повел себя народ в день оглашения результатов. Мы видим народы, которые выходят на бешеный протест, на протест активный. И мы видим, что в России в день оглашения очередных преступных результатов, выборов или референдумов, не происходит ничего. И это, к сожалению, тоже ответ. Просто надо себе честно признаваться в том, что диагноз очень тяжелый. Вот из-за чего у меня конфликт, вероятно, с хорошими русскими. Их смущает тяжесть диагноза, который я ставлю. И, ну, знаете, а я здесь как бы в положении диагноста-хирурга, к которому привезли человека с полностью перебитыми всеми костями, начиная с тазовой области. И честно пишу свое заключение, а мне говорят, нет, ну, это очень мрачно, давайте лучше напишем, что у него просто ангин.
Александр Глебович, но вы таким образом в какой-то степени примерно в той же парадигме рассуждаете, что и некие кремлевские философы или люди, которые изображают из себя философов, другое дело, что они ставят знак плюс, вы ставите знак минус, но вот они говорят, что... Ну, у России особая судьба, русский народ чуть ли не избранный, есть определенные качества русского народа, которые отличают этот народ от западных стран, отличают вообще от всех остальных народов мира. И, в общем, здесь, как я говорю, вопрос только в знати. Может быть, вот такая обреченность, это все-таки ну, некое такое представление, скорее, из 19 века? Ведь многие страны тоже, ну, например, Испания, прошли и инквизицию, и фашистскую диктатуру, но сейчас это вполне демократические страны.
Ну, вы знаете, во-первых, я не говорил, что русские избранные, я не говорил, что они чем-то отличаются. Я говорю, что... Исключительно они подверглись воздействию, ну, во-первых, пропаганды, во-вторых, среды, в-третьих, давайте будем абсолютно справедливы, ни одна история, ни одного народа больше не имеет таких примеров поразительной покорности. И если мы посмотрим на историю Испании или любой другой страны, она извлекала... всегда уроки из того, что с ней происходило. Россия возвращается, как мы видим, каждый раз, вот как пес на блевотину своя, возвращается на репрессии, возвращается на насилие над интеллектуалами, над людьми, которые осмеливаются думать. Назовите мне, пожалуйста, в Испании после... 18 века хоть одного сознательного иммигранта, который бежал из Испании по причине невозможности там писать, жить и мыслить.
Вы имеете назовете... в виду после 18 века?
Да, конечно.
Ну, таких как... людей было как... очень много при Франко, например.
При Франко, да, но все они вернулись и... История с Франко, если мы сейчас ее рассматриваем сопоставительно с Путиным, это история, ну, вообще детсадовско-невинная, будем уж откровенны и прямы. Я вижу Италию, которая, да, исцелилась, но у Италии было мощнейшее прошлое, которое позволило ей избавиться от чар Муссолини и фашизма. Я вижу, например, ту же самую Польшу. Да? Так получилось, что я все детство болел, тяжело болел польской литературой. Я, разумеется, имею в виду, конечно же, Сенкевича, конечно же, Валишевского, конечно же, Пруса. Я вижу, до какой степени Польша, например, была последовательна в своем развитии. То есть и у Испании, и у Польши, и у Италии, и у Франции мы везде видим развитие. В России мы не видим развития как такового, а судя по тому, с какой сказочной легкостью Россия вернулась к репрессиям, до какой степени безразличны муки и страдания невинных людей, потому что уличная певичка ведь... Я не вкладываю обидного смысла в слово «певичка». Я вкладываю просто, ну, как бы, пока ее калибр как певицы невелик, поэтому я говорю, ну, хорошо, могу сказать «певица», могу сказать «уличная примадонна», если так хочется услышать что-нибудь приятное про нее.
Ну, уличный музыкант просто.
Да, или уличный, ну, понимаете, вот уличный музыкант – это сразу сброс на какой-то нижний этаж шоу-бизнеса, Поэтому будем просто называть ее там «Наука», как она сама себя придумала, сама себе этот псевдоним. То есть мы везде видим развитие. В России мы не видим развития. В России мы видим и праве предположить, что, вероятно, и опричнина, и тайная экспедиция, и бесконечные пытки, и 37-й год, и коллективизация, и красный террор, и брежневский застой. Вот это было естественное состояние для России, а перестройка, гласность – это было временной болезнью, а совсем не здоровым для нее времени.
Александр Глебович, извините, прерву вас. Здесь мы сделаем буквально на несколько секунд паузу и потом вернемся к разговору.
Хорошо.
Меня зовут Ян Моровицкий. Это «Главная тема». Сегодня в гостях Александр Невзоров, публицист, аналитик и автор YouTube-канала «Александр Невзоров». Александр Глебович, мы продолжаем. Я хочу немножко в продолжение вашего ответа все-таки задать следующий вопрос, потому что в Кремле, например, по крайней мере, один из людей, работающих в администрации президента, считает, что в принципе в России сохраняется опасность гражданской войны. Иными словами, из Кремля, в общем-то, видят, что им, по крайней мере, так кажется, что не все так однозначно, не все так одинаково. Может быть, послушаем сейчас небольшую цитату из этого интервью, из этой статьи, которая появилась несколько дней назад по поводу гражданской войны и судеб России. А потом вернемся к разговору и продолжим вы продолжите свою мысль.
По сути, перед обществом один серьезный вызов. Он называется просто «гражданская война». Разъединение людей, разделение страны, утрата способности бороться за свое сохранение и развитие. Мы переживали это в своей истории минимум дважды, в 17 и 20 веках. И кто сказал, что это не может произойти вновь? Вызвано это может быть какими угодно условиями – конфликтами на национальной или религиозной почве, межпоколенческими или имущественными противоречиями. Если бы не случилось СВО, то, пожалуй, можно было констатировать тот факт, что Россия в течение какого-то, нельзя сказать, что очень большого времени, потеряла бы свой политический суверенитет.
Но вот в Кремле все-таки опасаются возможной гипотетической гражданской войны в России.
Они опасаются только потому, что они потрясены тем, что никакого воздаяния, никакого наказания за все преступления, которые они уже совершили, пока даже не предвидится. Они не верят в то, что все то, что они вытворяют, могло и может сойти безнаказанно с рук. Поэтому они вправе бояться, они вправе облекать свой страх в слова. Но мы-то прекрасно понимаем, что, скорее консервированная свиная тушенка захрюкает, чем сейчас поднимутся некие силы, способные организовать войну. Мы знаем, что в России, к сожалению, протест был проигран. Проигран только потому, что русский народ, вообще не очень склонный к революционности, он увидел абсолютную несерьезность так называемой оппозиции. Потому что вот эти все фонарики, шарики, принципиальная бескровность, принципиальная мирность протестов, это ведь указывает народу на несерьезность намерений. А народ не любит несерьезных намерений. Он, может быть, не отказался бы поучаствовать в какой-нибудь кровавой движухе, поделить собственность, угробить, и свои ипотеки аннулировать. Да, это же все очень соблазнительно. Потом можно, в конце концов, сделать стремительные карьерные взлеты, революции щедры на внезапные карьеры и на внезапную славу. Тем не менее, этого не произошло, да и нет в России той силы, которая могла бы что-то противопоставить сейчас миллионам людей, которые поражены вот этим русским расизмом, Это даже не нацизм, это просто расизм. Но этот расизм, он ведь тоже не биологический, не природный. Это расизм, который продиктован России, скажу страшные слова, именно ее культурой. И именно ее церковью, которая поддерживает этот расизм и сейчас его тщательно раздувает.
Александр Глебович, поскольку вы сказали, использовали слово «церковь», я хотел бы, чтобы мы немножко еще обсудили другую тему. Наверняка вы слышали, может быть, слышали точнее, про такую таинственную историю с митрополитом Нестором, который возглавлял русскую православную церковь в Западной Европе. В общем, этот человек неожиданно был вызван в Москву, и сейчас его ждет, а может быть, уже происходит церковный суд. Что ему вменяют, неизвестно. Есть разные слухи. Говорят, что он играл в покер слишком много, и это кого-то начало раздражать. С другой стороны, он, по крайней мере, в 22-м году, в общем, достаточно открыто выступал против войны России в Украине. Давайте послушаем заявление, под которым митрополит Нестор подписался весной 22-го года.
«Наши церкви едины перед лицом боли и страданий, причиненных многим нашим православным братьям, католикам и людям всех вероисповеданий в результате вторжения России в Украину. Со времен Второй мировой войны Европа не сталкивалась с катастрофой такого масштаба».
Но вот, может быть, в РПЦ тоже не все так однозначно?
Нет, в РПЦ все однозначно, а Нестор просто выпал в плановом порядке. На него давно были заточены зубы, и его давным-давно, насколько я помню, еще в начале 2024 года мне уже сообщили, что его начинают убирать. Но поймите, любой предстоятель православной церкви за границей, это все равно, хочет он того или не хочет, это такой контрапункт, это очень важная точка, на которой завязана вся агентура православных приходов. Не знать об этом он не может. Быть непосвященным в это он тоже не может. Мы прекрасно понимаем, что вся резидентура, агентура в Европе, это что вся, вот как бы вся эта поповская начинка Европы, это сплошная резидентура и агентура. Его не так-то просто было сковырнуть именно потому, что на нем была завязана эта агентурная работа. То, что он без сомнения изначально был в ужасе, как и многие другие, но в этом ничего нету экстраординарного. С ним справиться было непросто. Сейчас с ним, вероятно, справиться, потому что его необходимо убирать и на его место поставить какого-нибудь Марка, епископа, я не помню...
Уже поставили.
Какого именно. Уже поставили. Ну, все тогда. Ну, там, поймите, там действительно очень сложная система переделки дел. И я не удивлюсь, если Нестору вообще осталось жить там пару-тройку недель.
Вы знаете, мы сейчас обсуждали с вами такую российскую повестку, но хотел бы сейчас перенестись за океан. Дело в том, что глава Пентагона, военный министр, наверное, так правильно сейчас называть, Пита Хетсита, выступил с таким достаточно апокалиптическим прогнозом, как я понимаю, поскольку сравнил ситуацию в мире с ситуацией 1939 года и 81-го. Но если с 39-м годом все более-менее понятно, по крайней мере, я думаю, многие все-таки знают, что в 39-м году началась Вторая мировая война. 81-й – это год такого напряжения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Афганская война идет, военное положение в Польше. Приходит к власти Рональд Рейган. В общем, это такой апофеоз холодной войны. Вот что сказал Пит Хексет, а потом я попрошу вас прокомментировать, почему он это сказал и насколько вы согласны с тем, что сейчас 1939 год.
Сейчас момент очень похожий на 1939 год, или, если повезет, на 1981. Это время, когда напряжение растет, противники сплачиваются, угрозы увеличиваются. Вы это чувствуете, я это чувствую. Если мы хотим избежать войны, а мы все этого хотим, нам нужно готовиться прямо сейчас. Наши соперники не сидят сложа руки, они действуют быстро.
Но вот все-таки 39 или 81, потому что последствия разные. В 39 началась война, а в 81, ну, спустя несколько лет в Советском Союзе началась перестройка, ну, а потом Советский Союз, что называется, почил в бозе.
Друг мой, ну, во-первых, это доказывает, что они там, в Пентагоне, совсем не такие тупые, как мы думаем, совсем не такие слепые, как мы предполагаем, и что все вот эти трамповые опереты в Анкоридже, вот этот странное сюсюканье по телефону с Путиным, это скорее игра, скорее затягивание, как ни удивительно, именно со стороны Трампа ситуация, и что Пентагон и НАТО в реальности хорошо представляют себе, что серьезная разборка неизбежна. Но в 81 году руководство России, руководство СССР все-таки не было так укомплектовано маньяками, садистами, не был разожжен расизм. И в те годы НАТО и Соединенные Штаты понимали, что у них есть могучий, великий союзник в лице советского народа, который ненавидит свое правительство, ненавидит за то, что это правительство мешает ему наслаждаться теми радостями, которые доступны всему остальному человечеству. То есть там джинсами, видиками, голливудскими фильмами, гамбургерами. И ради этого, как мы знаем, советский народ в 91-м году совершил революцию. Совсем не ради свобод, не ради свободы слова, не ради свободы выборов. Сейчас это доказано. Тем, с какой легкостью советский, русский народ отказался от всякой свободы слова, свободы выборов. А Хексат правильно все говорит. Другое дело, что я это говорил примерно 3 года тому назад, и созданной Путиным ситуации нет другого выхода, кроме, к сожалению, всеобщей разборки и
всеобщей войны, называя вещи своими именами, мировой войны. Называя, что вы называете разборкой?
Своими именами. Да, нет, но есть надежда, например, слабая на то, что она не станет ядерной. Но я бы тоже не рекомендовал особо обольщаться, потому что мы понимаем, что во главе России находятся люди, которым в случае их фиаско придется очень жестко, долго и мучительно отвечать за свои преступления. Им гораздо проще сжечь свой позор в ядерном пламени, чем согласиться с тем, что они перейдут в категорию подследственных, осужденных и впоследствии повешенных, либо пожизненно заключенных. Нет, я думаю, что, конечно же, Европа, Пентагон, НАТО сейчас высчитывают наиболее экономичные варианты. Самый экономичный вариант, обезвредить Россию – это, конечно, ее демонтаж. Но сейчас нет того могучего союзника, который был у американцев и у европейцев в годы обострения холодной войны. Сейчас, к сожалению, мы видим, что Путин, его армия, его генералы, маниакальная, бредовая упертость в продолжении бессмысленной войны, которая все равно для них губительна, она для них губительна в любом варианте. Они ищут в Украине победу, но там нет победы, там просто, в принципе, для них нет победы. Это все равно, что искать ананасы в Арктике.
Там, ну вот сейчас даже резервистов будут призывать, как я понимаю, по крайней мере. Теперь появилась такая возможность для охраны объектов вроде бы не на территории Украины, но тем не менее, кто знает, что будет потом.
Да, спокойно сажают в автобус, как только человек становится собственностью Министерства обороны, он лишается права задавать вопросов. Вопросы, куда везут, зачем везут, где охранять, в Луганске, под Купянском или в Донецкой области. Это он уже не командует своим туловищем, своим телом. Он уже резервист, он уже подписал новый контракт с Министерством обороны. Я думаю, что за счет этих детков, которые по наивности, думая, что им сейчас будут просто так отваливать 50 тысяч за то, что они будут ходить с дробовиками вокруг гидроэлектростанции или теплоцентрали. Нет, я думаю, что власть использует их с привычной своей подлостью.
Поэтому, вы знаете, еще у меня есть один вопрос, поскольку я услышал у вас на стриме, вы обсуждали там человека, мы, к сожалению, по польским законам не можем назвать его фамилию. В общем, речь идет о российском оппозиционере, который был задержан в Польше, и сейчас его обвиняют в том, что он сотрудничал с российским ФСБ. Вы использовали такую, так точнее описали ситуацию, что этот человек пакостил вам лично. Вот могли бы коротко объяснить, что вы имели в виду? В чем это мелкие пакости были?
Мелкие пакости, я имею в виду, он выполнял оперативное задание, потому что вся вот эта вот шушера, которая концентрируется в Европе, а это все агентурные сети, о которых мы с вами уже говорили, у них ведь задача выбирать крупные фигуры, крупные авторитетные фигуры и то, что называется, вот, писать им в патроны, каким-то образом пытаться их минимизировать, посеять.
Ну, что-то конкретное было, Александр Глебович? У нас просто остается 20 секунд.
Нет, просто какие-то... Слушайте, просто были какие-то пакости, но...
А что за пакости?
Я серьезно... Ну, какие-то словесные пакости, ну...
Ага, то есть никаких таких более серьезных вещей не было?
Нет, действий. Ну, кто он такой, какие могут быть с его стороны действия?
Спасибо большое, Александр Глебович. Я надеюсь, что еще продолжим когда-нибудь с вами разговор в ближайшем будущем. Тем очень много.
Обязательно.
Александр Невзоров, публицист, аналитик и автор YouTube-канала Александр Невзоров был гостем главной темы. Меня зовут Ян Моровицкий. На этом у меня все. Хорошего вечера, оставайтесь в тепле, удачи вам!